Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. До завершения ультиматуму Светланы Тихановской застается 2 дни. Что пропонует она и координационная рада белорусскому народу? Дискуссия аналитиков. Чемпионку света у фристайле, наилепшую спортовку Беларуси 19-го года Александру Романовскую позбавили заробку у центре фристайлу за политичные погляды. Гэта темы наступной гадзіны нашага сённяшняга эфіру.
Добрый день, паважанае спадарства. З вами Радыё Свабода, я Юры Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта палітычныя аглядальнікі, палітычныя аналітыкі Валер Карбалевіч. Валер, прывітанне.
Прывітанне.
Віталь Цыганкоў. Віталь, добрый вечер, да. І Андрей Казакевич, доктор політології, політолог і директор Інституту політичної сфери. Андрей, привітання.
Дуже приємно.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это прессовая конференция, которая вот литерально несколько хвилин тому скончилась, команды Светланы Тихановской и координационной рады. В этой конференции взяли удел членцы президиума рады Павел Латушко и Вольга Ковалькова и дараться Тихановской по экономичных пытаниях Олесь Аляхнович. Там з'явилась и Тихановская, але на короткий час вот в основном вот эти 3 человеки как бы расповедали про то, как вот такая как бы супольная команда, скажем, бачит себе будущую Беларуси, ближайшую и далекую. Давайте спочатку про далекую. Зрозумело, всем больше цікаво, конечно, что будет вот зараз, что який лёс ультиматума, але давайте пачнем як бы про вот такую новацию, что Олесь Аляхнович агучыў некую программу будучага рэфармавання Беларусі, там з 10 пунктаў. Ну, вы вот, я думаю, уже паглядзелі, пачыталі, пра што там ідзецца. А таксама ён як бы сфокусаваў сваю ўвагу на тым, што вот як бы уже каманда эканамістаў вядзе перамовы з міжнароднымі арганізацыямі фінансавымі, і там пункты дапамога будущей Беларуси, скажем так, на переходный период к шталту плана Маршалла, то есть, что Польша отрымливала в 80-х годах, концы 80-х, и вот, скажем, Греции несколько годов тому, после амаль что дефолту. Вот этот пункт, а второй пункт – это реструктуризация и замороживание международных долгов Беларуси. Вот як бы Лукашенко сыдзе, і тады вот міжнародныя арганізацыі могуць такую вот дапамогу аказаць. Ну і я вот, напрыклад, яму задаў пытанне пра тое, што тут так вы вот хочаце як Бальцаровіч рабіць Беларусі, а он, дарэчы, вучань Бальцаровіч. Он сказаў: "Ну так а чо, вот в Польшы так сама хорошая экономика, в 3 разы больше дохода, чем у белорусов". Вот на ваш погляд, Андрей, вам первому питанию, какая роль вот з'явлення этой программы? Ну, многие навод полный час сказали, что она вот что программа, вот вся программа Тихановская, я стану президентом и обещу новые выборы. И как бы никаких экономических реформ я робить не буду. А вот какая-то, оказывается, з'явилась потреба. И вот на ваш погляд, какое значение вогуле з'явление самой по себе программы и того, что она з'явилась такая, какая она есть?
Ну, в связи с тем, что кризис политически затягивается, то возникает потреба пропоновать некую визию развития страны, да, для того, чтобы утримливать в фокусе уваги альтернативные политические силы, и Светлану Тихановскую, и інших политиков, которые выступают за смену влады в Беларуси. Ну, вот необходимо показать, что же все-таки будет, особливо улічваючы ну, контрпропаганду, так назовем гэта, да, то, што паказваюць на па-беларускім тэлебачанні, то, што транслюе Лукашэнка, іншыя вышэйшыя асобы у Беларусі распавядаюць пра тое, што гэта будзе там крызіс, што людзі, якія рвуцца да ўлады, не маюць ніякай праграмы эканамічнага развіцця. Ну і вот у такой сітуацыі выглядае вельмі лагічна, што фактычна альтернативные политические силы пропонуют, потому что нельзя сказать, что это позиция только одного какого-нибудь политика, одной политической силы, и они пропонуют некую такую экономичную визию, с якой уже можно показывать то, как будет выглядеть Беларусь, коли влады изменятся. Ну, конечно, напевно, программа это будет докладняться. Я не думаю, что в чистом выгляде, как она была пропонована, яна ў выніку будзе прымяняцца, вот калі там нават адбудуцца змены. Ну, але само па сабе, канешне, з'яўленне такога дакумента, гэта лагічна, гэта патрэбна, я лічу, вот, у сучаснай сітуацыі.
Віталь, як бы вы адказалі на пытанне ўсё-такі пра змест вот этой программы? Ну, там, вот, может, я на это глядел с такой чисто журналистского, как бы, пункту гледжения, але там, ну, вот так само там подвышение, скажем, эффективности державных предприемств, поляпшение працы финансовой системы, вот такого рода пункты, вот я, до речи, испытал господара Алехновича, скажите, а вот что-нибудь с этого, как бы, не декларовал дейный теперешний урад? И он мне отказал, декларовал, и много разов. Ну, просто там политической воли это робить не было, а у нас политическая воля есть. Ну, вот, как бы, скажем, коли пригадать там 90-е годы, да, то многих людей, ну, вот, как бы, натхняла сама по себе идея, что вот у нас был совок, а вот у нас будет, так сказать, як на Заходе. Ну, коли вельми спрошено, да. А вот зараз, как бы, вот эта программа, и она натхнить таким же чином, на ваш погляд, может натхнить, скажем, ну, вот людей, которые выходят на протест. Бо Андрей потлумачил, что, как бы, ну, да, вот потребная некая позитивная программа, но не любая позитивная программа может людей, так сказать, умацовать в их вот, как бы, готовности там стоять до конца, там, змагаться.
Ну, натхніць, конечно, людей на протесты не экономичная программа, это не ее задача. Экономичная программа, якая была сегодня представлена, мне поддается вельми мудрой и с практичного, и с экономичного, и с такого, я повторюсь, практично-политичного пункту лежения. А покольки, ну вот, як в рекламе, ведаете, коли на рекламных курсах учить, то первая задача рекламы – снять негативные чекания. Вось. Другая задача – подкреслить позитивные чекания. І вось гэта праграма якраз яна спрабуе спалучыць гэтыя дзве ролі, дзве задачы. Перш за ўсё, яна здымае якраз тыя негатыўныя страшылкі, якімі сапраўды поўніцца прапаганда і выказванні Лукашэнкі, што вось яны прыйдуць, разгоняць заводы, яны там пакінуць іх без працы, прыдадуць усё немцам, амерыканцам і гэтак далей. Якраз в сваёй праграме Алехновіч, ну, праграма Координацыйнай рады, падкрэсліваецца, што ўсё будзе дастаткова спакойна і паступова. Вось, і адрасная сацыяльная дапамога, там падвышэнне эфектыўнасці сістэмы садзабеспячэння. Я памятаю, што нешта падобнае вось у праграме меў, напрыклад, Віктор Бабарыка. Ён нават падкрэсліваў сваю некую сацыяльную накіраванасць, бо вот ён такі пузаты буржуа, банкір, і ён якраз падкрэсліваў у сваёй праграме, што ён будзе клапаціцца не пра банкіраў і прыватызатараў, а перш за ўсё пра, ну, незабяспечаныя слоі насельніцтва, пра так то, што умоўна называецца, ну, звычайныя людзі, просты народ. І ў гэтай праграме таксама яна, канешне, даволі рэфарматарская, і калі вы, кажаце, задавалі пытанне, што ці сапраўды ўлада не мае нешта падобнае, ну, ўлада гаварыла всякі рэчы, але то, што яна робіць, ну, асабліва апошнія 5, 7, 10 гадоў, мы бачым, што сапраўды ніякіх рэформаў з пункту лежня павышэння эфектыўнасці нема, ніякіх рэформаў з пункту лежня там некай рэструктурызацыі дзяржаўных прадпрыемстваў нема. Так што на гэтым фоне не вельмі складана выглядаць зусім ужо там рэвалюцыйным, дастаткова быць, ну, дастаткова такім спакойным, мяккім. І нават я б сказаў, што можа быць занадта сапраўды такая спакойная праграма, бо некаторыя рэчы можна і не баяцца, калі кажуць там улады, што вось кагосьці там выганяць, некія людзі застануцца без працы, ну яны знойдуць іншую працу, у тым сэнсе, што, ну, напрыклад, няма працы там, не ведаю, касцоў, зараз косяць камбайнеры, ці трэба па гэта плакаць, ці няма працы там вадавозаў. Ну, некаторыя прафесіі зніклі з развіццём цывілізацыі, нікому гэта не стала трагедыяй. Так і тут, калі некаторыя такія самыя прымітыўныя, ну, скажам, віды дзейнасці такой фізічнай на прадпрыемствах, яны будуць скарачацца, будуць замяняцца тэхналогіямі, то гэта нармальны працэс, не трэба яго баяцца. Так што я яшчэ раз паўтаруся, праграма вельмі мудрая з палітычнага пункту гледжання.
Валер, а вот наколькі яна мудрая? Вот Віталь уже сказаў, прыгадаў Бабарыку, і я вот памятаю падчас кампаніі, як бы многія вот казалі, што ў яго какая-то праграма вот как бы ніякая. Скажам, у БНФ свой час яна была, можа, і кепская, но яна была такая дастаткова выразная. Скажам, у Мілінкевіча па-свойму выразная в 6-м годзе. А Бабарыка, ну, в пэўным сэнсе быў за ўсё добрае. Он гаварыў, што, ну, вот як бы неправільна кіруюць, а я буду кіраваць правільна, ну і таму ўсё будзе добра. Вот і сёння я спытаю спадара Алехновіча, кажу, вот вы вучыліся ў Бальцыровіча, вот вы будзеце рабіць як Бальцыровіч, будзеце рабіць як Гайдар, а калі не, то ў чым? Ну, он вот как-то не адказаў. Прычым я бы зразумеў адказ. Да, буду рабіць менавіта так. Окей. Я бы зразумеў адказ. Нет, я не буду, мы не будзем рабіць вот так, так, так. Яны рабілі так, а мы будзем рабіць інак. Он як бы не стаў, то есть ён як Бабарыка, вот як бы не захацеў сябе акрэсліваць. Это добра ці кепска?
Юра, ну вы ставіце, прабачце, перед Валерой ставлюся, пытанне некіх такіх двух, ну просто супрацьлегласцей, якія в жыцці не абавязкова павінны быць. В жыцці можа быць нешта сярэдняе, альбо на 70% аднаго, 30% другога.
Это потому, что я тупой, Віталь, таму я задаю такія пытанні. Я чакаю просто разумнага адказу.
А ён разумна адказаў, што ў нас будзе нешта пасярэдзіне, не Бальцыровіч.
А зараз яшчэ і Валера адкажа разумна.
Я думаю, што і Бабарыка, і іншыя кандыдаты ў прэзідэнты ў гэтай кампаніі, у прынцыпе, рабілі правільна, што не ўдакладнялі ў нюансах сваю эканамічную праграму. Таму што гэтая выбарчая кампанія і тое, што здарылася пасля выбараў, кажа пра тое, што неэканамічныя пытанні з'яўляюцца галоўнымі пытаннямі парадку дня беларускага, сацыяльна-эканамічнага, палітычнага, я б сказаў, крызісу. Вось. І таму як бы неэканамічная праграма з'яўляецца цяпер галоўнай. Дарэчы, у Светланы Ціхановскай была некая эканамічная праграма, якую надрукавала. Там таксама было такое за ўсё добрае супраць усяго дрэннага. Калі казаць пра сённяшні выступ Алехновіча, ведаеце, ёсць такі выраз, што вайна вельмі важная справа, каб давяраць яе вайскоўцам. От я б зараз сказаў так, эканоміка вельмі важная справа, каб давяраць яе эканамістам, калі гаворка ідзе пра палітычныя выступы, палітычныя дакументы, палітычную праграму кандыдатаў ці партый. Таму што палітычная, эканамічная праграма падчас палітычных дыскусій, гэта не задача эканамістаў, гэта павінна пісаць такія дакументы паліттэхнолагі. Таму што сапраўды ў гэтай праграме, і вы добра згадалі, што да, там было шмат агульных рэчаў, з якімі можа пагадзіцца і сённяшні ўрад. А калі яны хацелі прыцягнуць да сябе дадатковую ўвагу, то я думаю, што акцэнт павінен быў бы рабіцца на іншае. Напрыклад, там добры пункт адмена контрактнай сістэмы. Вось, галоўны цэнтральны пункт, на які можна было б, так сказаць, рабіць акцэнт, і гэта вельмі добра кладзецца на заклік да страйку, дарэчы. Ну, ці той жа, вот, так сказаць, стварэнне некіх міжнародных фондаў падтрымку беларускіх рэформаў. Вот это добрая ідэя, якая мне падаецца, таксама добра б гуляла, калі б яе прапанавалі беларускаму электарату. То бок было гэта сказана, але трэба было рабіць акцэнт на гэтым, расшыфроўваць, а не указывать іншие там пункты, некие банальности, что треба, так сказать, добрая финансовая система. Вось. На конт пазыков, ну, ведаете, 50% пазыков Беларуси – это Россия. И это проблема белорусско-российских дочинений. И тут, как бы, международные финансовые организации в этом процессе, ну, я не ведаю, насколько они важны. Ну, и китайцам так само долги есть. А вот недавно китайцы вельми жорстко запотребовали вернуть там гроши по некому одному проекту. Тому не упевнены, что...
Ну, я вас перепиню, Валер, бо як бы логика спадара Алехновича, и он там это тлумачил, что, коли его спытали, а вот як бы... А с якой радости международные финансовые организации повинны, скажем, даровать долги, ці реструктурировать долги? Ну, и он сказал, что, ну, тому, что вот, ну, теперешний урад, он не хочет выконывать там певные рынковые принципы, а новый урад будет их выконывать, и тому, мовляв, яны, так сказать, вот это. Але питание про некие рынковые принципы в основном вылучая Захад, заходние кредиторы. А вы сказали, основные кредиторы российские. А Россия, по-перше, им как бы не вельми как бы важно, ну, принамсі, не кардинально важно, чтобы белорусский бок выконывал некие экономичные пожадания, а с другого боку у нее у России вельми специфичные пожадания, в том лику экономичные, а самое главное это политичные. И они будут давать гроши и что-то реструктуровать зусім не за то, что спадар Алехнович будет реализовывать рецепты Больцеровича.
Я про то, что международные финансовые организации у сэнсе замороживания выплаты долгов белорусских как бы не вельми для Беларуси важны в том сэнсе, что большая частка долгов это Россия, ну и плюс Китай. Вот я про что сказал.
Так, Виталь.
Не, просто хотел сказать, что коли не брать Россию, то с того заходнего боку, ну, реструктуризуюць, никто не долги не собирается там не вертать, а ну, откласть их вертание на пэўный час, про что сказано в программе, реструктуризуюць долги самым, ну, не то, что там несерьезным, как бы сказать, небеспечным державам, які экономичным стане. Ну, за всю историю бывало, что самым бедным и самым ненадейным державам все равно реструктурировали долги и шли на сустрач. И коли вы взгадали Грецию, то ее там долг разов 5 больше, чем Беларусь в относинах до валового внутреннего продукта. На сегодняшний день у нас там намного меньше. Так что вот бояться этого, что кто-то не пойдет на эти умовы, мне кажется, не треба. Но вот, кроме того, что сказал Валера, як поведе себе Россия, за якой палова белорусских долгов.
Тогда давайте перейдем до политической частки нашей гуторки, до тех нескольких заявок, которые прогучали из устно спадара Латушки и спадарыни Ковальковой. Ну вот был посыл сказанный про то, что как бы, никто не собирается чиновников разгонять, никто не собирается как бы, робить люстрацию. Да, хтось-то, безумовно, посады позбавится, але, вот, як сказал Латушка, ну, и вогуле, вот, у Латушки, як бы, был такий ключ, камертон, ну, як бы, такое спокойное, лагодное, вот, когда он сказал, что и, як бы, там, не треба нам шоковой терапии относно экономики, и тут, что не треба разгонять чиновников, не треба, так сказать, там, их полохать, и он сказал, что рыхтуется некий отмысловый зворот до чиновников про то, что, ну, как бы, чтобы они вогуле ведали, чего от их, как бы, хочуть бачить вот представники, так бы мовить, оппозиции, представники координационной рады. И, але, вот мне, например, я не совсем зразумел, как бы, який у них такой вот разлик на страйк. Там было вельми простое питание, что вот как бы была спроба зрабіць страйк в жнівні. Ну, вот агульнанацыянальнага страйку не атрымалася. Чаму зараз атрымаецца? Вот ты адказы, якія прагучалі, наколькі вот вам падаліся пераканаўчымі, Віталь?
Ну, яны не падаліся вельмі пераканаўчымі з аднаго боку. З другого боку, я і не чакаў, што яны могуць пераканаўчымі. ну, як бы это могло выглядеть. Да, мы ведаем, что завтра 5 миллионов белорусов выйдут на страйк, все как один, но это выглядело смешно. И коли ранее, ну, скажем, белорусской истории лидеры альтернативные, оппозиционные нечто такое казали, то потом, ну, становились предметом некой иронии, ци, предметом там насмешек, и это в данном выпадку натурально. Так что Латушка и команда Тихановская, она зробила свой крок. И в певном сенсе, ну, можно сказать, такий мотив я во всяком разе почув, что теперь мяч на боку громадства. Вы вот многие из вас, как бы каже нам команда Тихановской, чекали от нас неких деяний. У нас уже попрекали у тем, что нема керавництва, нема некого плана. И вот мы выдали план, ну, який-ніякий, а он есть, мы закликали. Ну, мы теперь побачим, як громадство на его отгукнется. Іншая справа, что коли не отгукнется, ну, напевно, придется менять стратегию и тактику. Я не думаю, что это будет такой уже поразой, что вы все кажуть, коли громадство не отгукнется на этот страйк, то все, там, авторитет упаде. Ну, мне не сдается, что так, с двух причин. По-перше, ну, соправды, гульня не скончена. По-другое, сами ж мы все кажем, что зараз все лидеры. Нема у протеста у такого лидера, який скаже стоп, і люди спыняться. Скаже ідіть, і люди пойдуть туди. Падчас гэтых протестов кожны з гэтых 100 тысяч сам собі лідер, і гэта з одного боку плюс, каже про эмансіпацію громадства, його развіццё. З іншого боку, все-таки многі кажуть, що гэта мінус, калі нема агульного плана, калі нема агульної мети, калі люди, вобразно кажучи, бадзяються без плана і мети. То ось вона з'явилася, принамсі, на гэтым тактичным ось адреску часу до 25-26 кастрычніка. Так што у любым выпадку гэта варта было зрабіць. Ну і далей, сапраўды, варта цяпер глядзець, чакаць, ацэньваць, як адрэагуе грамадства на гэты заклік.
А вот зараз даведаемся думку на гэты конт Андрэя, які з'явіўся ізноў.
Ён он... як прадстаўнік грамадства.
Да, ён з намі, якое то як грамадзянская супольнасць і нацыянальна ідэнтычнасць. Она то з'яўляецца, то знікае. Ну, дзякаваць Богу, вот она з'явілася в асобе Андрэя. Андрэй, вот тое, што было сказана, вот наколькі вам падалося як бы пераканаўчым вот это вечнае беларускае пытанне. Есть у вас план? Коли Латушка сказал, что ну, мы не можем все наши, так сказать, секреты расповедать Лукашенко. Вот. А насколько вот вам вот после этой прессовой конференции, скажем так, вы упевнились все-таки больше в поспех, скажем, ультиматума, те не больше?
Ну, я думаю, что неде на тем же самом уровне. Я думаю, моя упомянутость засталась. То есть, конечно, может быть и поспех, может быть и не поспех. И я, калищера, не думаю, что треба там настроиваться, что при любом сходе сегодня вот худко у нас отбудется. Все одно, конечно... Кризис затягивается, треба как бы разуметь, что змагання там, ну, месяцы з вами, это еще не то, что вот можно переломить там, скажем, одно некое подзеи и одним тыднем. Ну, мое меркование такое. Я думаю, что, конечно, план есть. Я думаю, может, не один нават есть. Але справа в том, что, ну, по-перше, конечно, ну, огучивать весь план, это, значит, уже давать великие козыри противнику, а по-другому, ну, все-таки шмат, что будет залежить такое, что немогчимо предсказать. Ну, скажем, коли подключатся заводы, это будет одна ситуация. Коли не подключится, это другая. Коли частка подключится, частка не, это будет третья. Те будет, скажем, силовый разгон 25-го удельников акции альтернативной. Ти не будет, так? Это так само будет задавать этим разные тоны. В связи с тем, что, в принципе, конечно, вот эта вот колькость этих, ну, непредказальных подзей, она такая вот великая, то, ну, конечно, тут разлик людей не только на план, але и на то, что просто нечто отбудется, только тому, что у громадства застается великая напруга, только тому, что протестные настрои, они до этого часа достаточно высокие. Але вот ці пераліцца гэта ўдзеянне палітычнае людзей, да, вот гэта акцыі непадпарадкавання альбо страйкі, ну, это для ўсіх вялікае пытанне, і для ўлады, і для і для опозиції.
До речі, мені здається, цікавою думку виказав Латошко про те, що якби сама по собі ідея ультиматуму, от його вилучення, вона дійничає на другий бок. От сьогодні Лукашенко скликав огромністую нараду, там лез не всіх, так сказати, все вищеше членовенство. Ну от раніше на таким зрівні він не скликав. От зараз придумали, значить, мітинг про лукашенковські, так званих ябатик, так сказати, там 36 вагонів, 35 тисяч одних кур'єрів, значить, з усієї країни звозять на мітинг. Ну от я не думаю, що якщо б не було ідеї референдуму, цього ультиматуму, поставили б таку мету. А от якби ультиматум певним чином дійничає. Тобто це якби міняє форму ситуації, міняє дійність тим ліку і другого боку.
Ну, да, так, влада робить те, що ніколи не робила в житті, всі ці мітинги, ось, і те, що, ну, неким парадоксальним чином, ведаєте, я просто репліку ставлю, всі ці місяці думаю, що це, ну, некий плюс, коли вивозять цих умовних ябатик, ну, там 100 чоловік, 70 чоловік ходять праз день доброохотно, скільки тут зберуть доброохотно примусовому не їдаємо, ну, це хоч неке, ну, ставлення питання перед чоловіком проявити цю позицію, а адмовіцца ці пайсці, зрабіць нейкий выбор. І на гэтых прадпрыемствах, зараз паведамляюць, многі пасылаюць, там многі не ідуць, но хтосьці ж пойдзе, іншыя будуць його там мутюкаць, критикаваць. І гэта, ну, тая ж самая палітызацыя, тое ж самае пытанне выбору, якое трэба не толькі в незалежным грамадстве, а такое добра, што становіцца і з таго боку, в прынцыпе.
Андрей, там, мне здаецца, у каго-то я прачытаў в Фейсбуку, што, ну, вот, якбы адбываецца абмен тактыкамі. То есть, вот, скажем, выходят жанчыны у апазіцыі, те, так само, так сказаць, ладзяць жаночий форум, молпуют, скажем, какие-то кричалки, речевки, какие-то способы. То есть вот той текст, вот, який я читав, что фактично как бы и ябатик привычают до того, что они могут выказывать меркование, что у них есть меркование. Так, ну, так это вот отбывается, как бы политизация и этих людей.
Ну, я б сказав, що відбувається спроба мобілізації, да, вот цих прихильників Лукашенки. Мені подається, поспіхи такі часткові, да, тому що більшість прихильників, вони так комфортно себе відчували менавіта паза політики, як не треба було висовуватися, не треба було нічого виказуватися, не треба було займати ніяку позицію. Така от нормальна білоруська така, ну, я думаю, стратегія, да, вот просто нічого не зауважати. Там, да,
вот. Треба жити, як не біжить.
Так, ну от кшталту так. А так зараз їх справді їх випіхують у абсолютно, ну, незвикле і некомфортне для їх ситуацію, коли їм треба політичний вибір робити, коли їм треба доказувати, що вони, наприклад, за Лукашенка, що їм треба не аргументувати свою позицію. Ну і от це все, звісно, ну от може мати непредказальне наступство. Я бачу, що все-таки для влади це суперечливі виніки. З такого пункту глядження так, некоторі люди мобілізуються, а з інших боку, велика частка, да, от електората Лукашенка, вона так, ну, вона напружується, їм це некомфортно. Я ще один просто важний момент, мені подається, який варто відзначити, що тут у першиню за вельми довгі роки влада з'являється якби доганяюча. Тобто вона підстраюється під порядок дня, який здає протестний рух. Да, все придумує спочатку протестний рух, і марші великі, і марші маленькі, і символіку, там і браслетики, і лозунги, і от влада вимушена тільки на це ніяким чином реагувати, придумуючи своє. А, звичайно, не придумуючи, а просто от міняючи, там, скажімо, БЧБ на червоно-зелений, там, і все. Да? От, і це так само показує, що все-таки динаміку політичним процесом зараз задає не держава, а держава фактично тільки доганяє протестний рух. Це так само абсолютно така, ну, нова, новый феномен вот для нашей политики.
Валер, а вот сегодня Виталь сказал одну такие так само довольно популярный слоган, а Лена, кольки вот он вам подается правдивым? Ну, и снова глупое питание, мягчима, але тем не меньше. Что в белорусской революции все лидеры. Ну, от з одного боку, може, і всі лідери. З другого боку, от якби сценари, куди йти, як так сказати, у нас на гэтым тидні буде марш партизанов, ці марш гонору, ці ще чого-нібудь, визначає Стьопа Пуціла, визначає канал Нехта, який, от, до речі, обвішений екстремістським. А з другого боку, може, і не один Стьопа, може, Стьопа просто спікер, так сказати, який огучує плани, які некі, так сказати, там, лялькаводи, наприклад, так сказати, не обов'язково заміжні, це можуть бути некі білоруські політики, які просто дають можливість поважаному Степану, так сказати, ну, просто от-от-от, так сказати. Призвичаюся народ до його каналу, де 2 мільйони. В этом сенсі, от як збудовано, якби, керівництво білоруської революції?
Ну, ми тут уже погружаємося в некі конспірологічні, так сказати, версії, хто стоїть за Степаном. Я не ведаю, хто стоїть. Я б сказав, що Степан, ну, виконує свою роль, яку, так сказати, він на себе взяв. Це роль, ну, нейкого створення неких алгоритмів, неких координацій, некого руху, ось, по яким можна орієнтуватися. Лічить це лідерством навряд чи випадає, ну, але ось цю функцію він виконує. Тут, бачите, такая цікавая речь, что за час вот этой белорусской весны, белорусской революции, якая началась еще в травне, створена, ну, скажем так, некая инфраструктура протесту уже. И вот это вельми добро, потому что лидеров легко арештовать, что улады и робить все лидеры альбо в турме, альбо выштурхали за межой. А вот то, что есть вот эта инфраструктура, у выгляде вот этих суполок у дворах, у микрорайонах, створение вот этих чатов, с допомогой яких, так сказать, они коммуникуют, телеграм-каналов. Вот это створает такую ситуацию, коли у певный момент легко и худко можно мобилизовать людей на то, как выйти на улицу. Ось і хутка ось гэты і жаночыя маршы, і зараз маршы пенсіянераў. І нават калі можна прагназаваць, што праз пэўны час грамадства стоміцца, улады змогуць задушыць гэты пратэст, то ён вельмі хутка можа ўспыхнуць зноў. З-за любой падставы, любой глупасці з боку, так сказаць, уладных структураў, любога самастрэлу. Вось. І вось мне падаецца, што для ўлада вось гэта небяспечна. Што створана інфраструктура, якая хутка і лёгка можна мабілізаваць на новы пратэсны выбух. Вось мне падаецца, з гэтым улады наўрад ці могуць справіцца, хаця спрабуюць вось гэтых дружыннікаў, зараз ствараюць, каб вось гэтыя задушыць, гэтыя дваровыя, гэтыя мікрараённыя, так сказаць, сходы ці вечарыны. Вось, я думаю, што улады дабяруцца і да гэтага. Ну, але як задушыць, так сказаць, камунікацыю ў чатах, камунікацыю праз тэлеграм-каналы? Ось гэта праблема. А калі казаць увогуле пра вось гэты ультыматум, ну, бачыце, мы маем сітуацыю такой некай шахматнай партыі, дзе бакі робяць хады. Спачатку Лукашэнка зрабіў ход СІЗО КДБ, потым пасля гэтага адразу вельмі жорсткі разгон, сілавы разгон пратэсту, потым генералы МВД сталі пужаць з прымяненнем зброі агнявой, потым Ціхановская робіць ультыматум, і таким чынам якби бакі спрабуюць ісці на абвастрэнне, таму што бачаць, што некі такі здарыўся тупік, некая раўнавага, з якой ніяк не выбрацца.
Такі дыялог па змаўчанні. Кожны робіць ход, но але, так сказаць, яны
і я згоден тое, што сапраўды адказам на ультыматум стала і сённяшняя нарада, і вось гэты мітынг, які ўлады арганізуюць на нядзелю 25-га. Гэта таксама новае, што называецца, уводнае, якая, ну, якби мяняе трохі сітуацыю.
Андрей, А у меня до вас питання. Я ведаю, что вы этим питанням займаліся так доволі грунтовно. Я з вами крышечку на этот кон спрачався, напевно, бы не мел рацію. И я разумею, что есть парада Павла Павловича Латушки, что не все секреты треба как бы рассказывать. Вот. Но тем не менее, как бы не называючи именов, вот на ваш погляд, ну, мы ж зараз ведемся про конкретную ситуацию, то есть про конкретную идею вот этого ультиматума. То есть эта идея доходит до людей, все они воспринимают так, ну, где-то Тихановская там в Вильне что-то кинула, какую-то идею, какой-то ультиматум, ну, бог с ней, а мы-то тут при чем? Все это не так будет.
Ну, тут тяжко сказать. Я не володую такой информацией, ведать, чуюсь, а не чуюсь. Все-таки занадто был маленький период, час, как можно было замерить там, глубину этого цехода. Я думаю, что только вот 25-26 мы докладно зрозумеем. Ну, конечно, мы уже основные это каналы выкористаны, да, мы можем разуметь, что не только там про нехту, не только про незалежные меды, але и про разные региональные чаты и там анархистские, иншие суполки. А эта информация пошла, и некая колькость людей, конечно же, будет на это реаговать, но накольки тяжко сказать. Але вот, до речи, думаю, что то, накольки улады активно, да, спробуют перехопить повестку, да, парадок дня, накольки яны великую увагу надаюць этому ультиматуму, ну, вот нават спрабуюць организовать альтернативный митинг, это все, напевно, свечить про то, что яны, и что по выникам их мониторинга, да, это так само серьезная некая вот заява, да, и она выкликает некий резонанс внутри белорусского громадства настолько велики, что на это треба вот так вот терминово реаговать. И скликаючи нарады, скликаючи митинги, ну, еще погляди, напевно, до конца тыдня будут некие еще заходы. Да, признавание, знову же, нехты экстремистским материалом, напевно, нек сюды можно так само укласти. Многие шматликие формы административного тиску и в университетах, и на предприемствах. Ну, коли улады так робят, значит, так само отчувают, что, ну, вот, эта идея все-таки гуляет достаточно глубоко в народе.
Я задам, что, покольки, да. Ну, вот, литерально, по Комаровцу шел сегодня, два раза бачил, спынился коля обменника, там люди обмерковывали, что будет 25-го, потом просто стал там, через лето, литерально, по яблоке, так само люди обмерковывали. Так что, ну, плюс это такая не презентативная, скажем, опытание, але, ну, можно додать, что, по-перше, окромя недержавных всех СМИ, про это ж постоянно долдонить и державные СМИ, они это не хавают, они говорят про вот матом Тихановской. По-третье, сегодня весь день это сюжет по этому шоу по Евроньюз, а у тех, например, ну, пенсионеров, которые ну, державные каналы не глядят, бо не любят Лукашенко, а интернет уже занадто старый, там, например, то они в основном в телевизоре доверяют только Евроньюз. Там это что? Я думаю, это максимально максимальный охоп этой информации, бо с двух боков, с трех боков про это сказано, я думаю, вся Беларусь там процентов на 70-80, такая хоть не удельничает в политическом житии, про это ведает.
Добро, добро, дякую великий Андрей, дякую великий Валер, дякую великий Виталь. Ну, у нас вот Андрей пропадал, але вернулся, и мы, конечно, это, так сказать, вот так сходу, с колов, что называется, по горячих следах. Але, тем не менее, я думаю, что у нас отрымалась довольно зместовная гуторка. А нашим глядачам я нагадаю, что за протягом развития подеев они могут сочить у YouTube-канале «Свобода премиум», на котором мы вам зараз расповедаем все это, и на Telegram-канале «Свободы». Всего наилепшего.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Чемпіонку свету у фристайлі, найлепшую спартовку Беларусі 19-го году Александру Романовскую пазбавілі заробку ў цэнтры фристайлу. Трэніравацца цяпер она можа толькі ў статусе спартовкі-аматаркі, а яе ўдзел у замежных спаборніцтвах не будзе фінансавацца дзяржавай. З ёй пагаварылі карэспандэнты «Свабоды».
Получается, что я уволена из как бы центра фристайла. Я не работник Министерства спорта больше, я не спортсмен-инструктор, но я спортсмен-любитель, грубо говоря, спортсмен-учащийся. То есть, ну, это так называется вот, в случае тренировок без какого-то заработка. Ну, у меня заработок был в районе 3000 рублей. Вот, ну и сейчас получается, что я ничего из этого не буду получать. То есть там и стипендии, и зарплата, но теперь меня лишают всего, потому что ты не можешь получать стипендию, не будучи работником. Я не могу участвовать в соревнованиях за границей, потому что государство не будет финансировать мои выезды и мое участие в них. Поэтому, ну, только если я буду это делать своими силами, но, к сожалению, я не нахожусь в той ситуации, когда могу себе позволить какой-то длительный срок не зарабатывать денег, потому что сейчас в нашей семье получается, что работать будет и только мама. Мама у меня педагог. И если бы я была там чуть помоложе, там лет 16, и мне не нужно было бы вот, да, как бы и семье помогать, и себя содержать, то этот вариант бы меня абсолютно устраивал. Вот, но в данной ситуации, да, к сожалению, получается, что времени на это уходит очень много, потому что иначе не добиться никаких результатов. И, ну, то есть, ну, получается, что это, как бы, да, работа без заработка. Мы пригласили юриста нашего центра на собрание, и вот с ним уже обсуждали, как лучше и что лучше сделать. Вот. Ну и пришли к мнению, что, учитывая нынешнюю ситуацию, вот эти все забастовки и вот подобные жесты, они, ну, как бы ни к чему не приводят. Потому что, ну, по сути, всем плевать на нас, вот, если образно. И поэтому в этом нет никакого смысла. То есть просто пришли к выводу, что это проще делать там через какие-то международные олимпийские комитеты с помощью писем. Вот, поэтому скорее это, ну, подобный путь выбран был. У меня летом у отца случился инсульт. Он, к сожалению, ну, стал инвалидом. У него отключило всю левую половину тела, то есть руку и ногу. Вот. Но сейчас он уже находится на реабилитации, то есть сейчас он лежит в 11-й больнице, там занимается лечебными физкультурами, процедурами, какими возможно, потому что у него еще летом после инсульта через месяц случился там сердечные какие-то проблемы, и ему еще поставили электрокардиостимулятор на сердце. В общем, он там за лето просто нацеплял на себя болячек. То есть он не может большое количество процедур делать. Получается, что восстановление тоже очень ограничено из-за того, что вот еще у него в организме вот этот кардиостимулятор стоит. И, ну, он сейчас потихонечку на реабилитации находится, уже начинает немножко ходить палочкой. Вот. Поэтому, да, к сожалению, он тоже сейчас не в состоянии работать. И, по-моему, ему не присвоена как бы инвалидность, потому что, насколько я знаю, она там только через полгода присваивается после заболевания. То есть он не сказать, чтобы сейчас там как-то в курсе всех событий, которые происходят. Но в целом, да, он как бы понимал мою ситуацию. Ну, отец меня всегда поддерживал. Он всегда в любой ситуации говорит, что ты молодец, я тебя поддерживаю, я считаю, что ты права. Вот, поэтому я думаю, что он меня поймет. На самом деле мы с ней еще не разговаривали на эту тему. Я как-то не захотела ее по собственной инициативе заводить. Я просто уверена, что она уже, наверное, что-то видела в СМИ. Наверное. Вот. И, ну, она, конечно, за меня переживает. Она немножко посерьезнее к этому всему относится. Но она человек уже такой взрослый. Ей там тяжелее все это воспринимать. Ну, так легко и так просто, как мне. Поэтому, ну, конечно, она за меня переживает, волнуется. И ее явно вот эта вся ситуация не радует. Мне почему-то кажется, что вот быть тренером, особенно в нашем виде спорта, это, ну, такая очень большая ответственность. И я, если честно, ну, мне было бы страшно, наверное, на себя вот ее взять. И, ну, еще плюс момент такой, что это работа с детками, и это тоже такая специфика. Я не уверена, что вот, ну, готова к работе с детьми, потому что я себя вот с маленькими детьми не очень комфортно чувствую. Я даже не знаю, кому вот из нас в ситуации больше неловко, там, детям или мне, если там вдруг выпадала какая-то возможность там с ними общаться. Замолчать тоже, наверное, вряд ли, потому что, ну, даже сейчас вот проскакивала мысль в голове, что да, возможно, о том, что, ну, что если бы я говорила меньше, и то ничего бы этого не было. Но мне кажется, что на самом деле в нашей ситуации это необходимо, особенно если у тебя есть хоть малейший какой-то шанс о том, что тебя услышат. Ну, я, конечно, не могу сказать, что мой голос важен. Просто вот у меня была возможность его высказать, и мой, вот он разлетелся чуть пошире. И мне кажется, да, это тоже важно, учитывая, что мы коммуницируем там и с ребятами из других команд, и с иностранцами. Мне кажется, эта информация просто должна все возможные способы находить, чтобы как-то распространяться как можно шире. Я думаю, что на их взгляд мы предатели. Вот. Поэтому получается, что вряд ли они захотят там снова нас как-то использовать. Хотя, опять же, они, ну, как я понимаю, они уверены в том, что всегда есть кем заменить, всегда есть кто-то, кого можно найти на замену. Вот, я думаю, что они в первую очередь вот этой мыслью руководствуются. То есть найти кого-то, делающего то же самое, и при этом молчащего. И они не думают о том, что будет потом, о том, что будет потом со спортом, что будет потом с культурой нашей. Им это не важно. Им сейчас важно, чтобы как можно больше людей, там, не знаю, да, замолчало, не высказывало позиции, чтобы как-то там люди отчаялись и перестали бороться. И вот они такими способами пытаются это делать. И в случае, если они этого добьются, я не знаю, как они планируют. Планируют ли они вообще к этим сферам потом жизни возвращаться как-то, и нужны ли они им в целом, потому что, ну, сложно сказать. Ну, я не знаю, просто вот, правда, у нас Николай Иванович вчера сказал о том, что фраза, что сейчас все действуют по принципу, что после нас хоть потоп, что люди просто как будто, ну, выжигают все, что могут, просто уничтожают все и тянут за собой, поэтому... На самом деле это просто абсурд, потому что есть такое чувство, что что бы сейчас люди ни делали, это все, ну, я права, власть, это все больше их закапывает и все больше превозносит тех людей, с которыми они там пытаются какие-то манипуляции проводить. Потому что Лена там стала и символом там, и протестов, и национальным там героем, грубо говоря. А люди, которые это совершили, я на самом деле не знаю, чего они добивались, опять же, но на людей это, наоборот, оказало такое очень влияние, в какой-то степени положительное, потому что люди стали и вправду больше активности проявлять, особенно спортсмены. Я знаю даже некоторых людей, которые в курсе людей, которые вот находятся сейчас там где-то на Окрестино, и они туда хотят, грубо говоря, ну, понятное дело, что в шутку, потому что там есть возможность пообщаться, потому что, по сути, вся интеллигенция и все интересные люди сейчас находятся там. Вот. Ну, это сейчас уже, грубо говоря, спустя время, когда все эти вопросы с насилием вот именно в таких местах уже поугасли немного, хотя, как я понимаю, тоже не совсем, начинаешь к этому как-то спокойнее относиться, когда слышишь истории людей, которые говорят, что их там не трогали, ну, грубо говоря, не били, и не было какого-то там жестокого к ним отношения, то у меня такое чувство, что это просто как что-то вроде пунктика, который вот для галочки там кто-то может, ну, вот пройти, кто-то нет, и я к этому как-то спокойно отношусь, потому что сейчас понимаю, что, учитывая количество людей, которые через это прошли, то есть ты будешь не первым, не последним, и это не необычно, это не какая-то особенность, это просто вот как, я даже не знаю, как это назвать, какой-то ритуал протестный. На самом деле у меня, ну, не часто получается, то есть я не была на всех акциях, опять же, из-за ситуации с отцом, из-за того, что там нужна помощь, но в целом это, да, мне кажется, такая очень важная для нас сейчас всех процедура, потому что ты там на протяжении всей недели думаешь о том, что, возможно, что-то угасает, где-то что-то у тебя там начинает там к концу недели, грубо говоря, какое-то там чуть ли не отчаяние одолевать, а потом ты в воскресенье выходишь, видишь, сколько народу, что они вот из недели в неделю просто уже на протяжении месяцев не ленятся и проявляют вот все возможные способы активности. И ты понимаешь, что, то есть это, я как понимаю, у людей, власти сейчас главная цель — это показать, что протесты сдуваются, что люди уже не такие активные, что все потихонечку смиряются, но те, у кого есть глаза, могут видеть, что это абсолютно не так, и каждое воскресенье народ Беларуси это показывает. Поэтому, мне кажется, это важно, и по возможности, конечно, да. У меня нет ощущения, что протесты сдуваются. Мне кажется, что наоборот, те люди, которым требовалось больше времени на то, чтобы стать более смелыми, вот у них как раз есть это время, и они там видят последствия, тем не менее, все равно потихонечку приближаются к тому, чтобы там активно выражать свою позицию и вот вливаться в этот коллектив активных людей. Поэтому я не могу сказать, что там это прям жертва была зря. Ну, это сложно назвать жертвой. Люди на самом деле страдают, и там и физические какие-то, и физическое насилие было, и поэтому увольнение — это мелочь по сравнению с тем, что происходит у нас в стране, поэтому мне сложно назвать это жертвой, вот. Но я в любом случае думаю, у меня в принципе такая позиция по жизни, что ничего не бывает зря, поэтому что бы ни было, и как бы события не разворачивались, и я точно знаю, что это было не зря. Ну, на самом деле, я знаю спортсменов, которые вроде как и участвовали в подобных мероприятиях, и освещали это в соцсетях, и, ну, это был не один человек, то есть такие есть. Ну, наверное, просто вот та половина общества, наверное, не считает это таким нужным, потому что они чувствуют поддержку вот эту свыше и понимают, что, наверное, в этих выходах нет такой необходимости. По сути, им нет необходимости кому-то что-то доказывать, потому что, грубо говоря, ну, учитывая там голосование, их услышали, их голос там был засчитан, и, ну, как бы они продолжают себе жить в том ритме и в той стране, по сути, в которой они жили там и до выборов. Поэтому я, ну, наверное, им и нет необходимости там вот быть настолько активными, пытаться что-то кому-то доказать, потому что у той половины общества как бы все желания, по сути, сбылись. Вот этот принудительный какой-то патриотизм, по-моему, еще больше людей от этого отворачивает, при том, что, по сути, гимн Беларуси, мне кажется, ну, нынешний, ну, каждый знает, он же так часто играет, то есть, в принципе, если меня сейчас спросят его, то есть это не та проблема, которую там нужно пунктом в контракте прописывать, ну, это просто смешно. Вот, у меня не вызывает никакой агрессии там красно-зеленый флаг, поэтому и мне кажется, что это все просто какие-то такие нюансы, которые вот необходимы, ну, вот эти мелочи, даже просто элементарно, как у нас сейчас идет эта непонятная, просто, ну, смешная борьба перерисовки заборов, перекрашивание там граффити, перекрывание вечные вот эти, ну, это же просто смешно, это же просто, если бы власть так не реагировала на каждый бело-красно-белый флаг, если бы они там просто не кидались, как собаки, на каждой граффити, там, стремясь поскорее его закрасить, и это бы не вызывало у людей такое желание рисовать просто эти флаги на каждом углу, там, на каждом люке, на каждом знаке дорожном. Потому что мне кажется, что флаги, там, гимны, это ни на что не влияет. Тут же как бы борьба идет не за флаг, по сути, не за смену национальной символики. Это просто как одна из, ну, один из пунктов такой, и я не думаю, что он, точнее, это очевидно, что он не основной. И если не брать людей, которые просто в силу возраста там не имеют возможности там или способностей там каких-то пользоваться теми информационными ресурсами, которыми мы сейчас пользуемся, то есть я их не беру как бы в расчет, потому что, ну, это люди, которые, к сожалению, ну и вправду, кроме телевизора, больше никакого источника информации не имеют, тут сложно говорить. А если просто брать людей, которые вот понимают все, что происходит, то, мне кажется, возраст никак не влияет. Я думаю, что это больше, ну, больше какие-то черты характера человеческие. Даже если брать там сферу спорта, и молодых много молчит, и взрослых много молчит, и в то же время, даже вот глядя просто элементарно на мирные марши, которые проходят, мы можем видеть там людей абсолютно разного возраста. Поэтому я думаю, что Это, ну, возраст – это не тот критерий, по которому стоит судить, там, сложность проявления своей какой-то позиции. Это больше, наверное, ну, какой-то вот человеческий фактор для меня.
Тренер національної зборної по фристайлі Миколай Козяка на пресовій конференції підтримав Олександру.
На самом деле Саша высказал свое мнение о происходящем у нас в стране. И я думаю, что не только она видела, но и вся страна видела этот процесс, который идет. И то, что она действительно смело высказала, это возмутило, ну, все руководство, какое там может быть, которое рядом, действительно сказать, что вы, спортсмены, так уже для вас вообще все делается, все есть. Мы не говорили о том, что нам чего-то не хватает. И Саша, то она сказала именно то, что она почувствовала. И ничего антиконституционного там не было в ее высказке.
Ну, он такой человек, то есть, и меня на самом деле это очень приятно удивило, потому что, ну, раньше, сейчас такое время, когда люди проявляют свои самые сильные качества, и в то же время и самые слабые тоже. То есть мы вот именно сейчас можем посмотреть, кто есть кто. Вот, и поэтому, ну, он меня на самом деле в этой ситуации очень приятно удивил. Я как бы и до этого им всегда восхищалась. Но сейчас это все еще просто стало сильнее, и мое вот это вот восхищение стало крепче, потому что он доказывает то, что он и правда сильный человек. Спортсменов, которые высказывают свою позицию, очень часто осуждают о том, что, ну, за то, что государство вас финансировало, а вы теперь ему такие козни строите, грубо говоря. Но мне кажется, что очень глупо, то есть даже при условии, что тебя финансировали и тебе помогали, закрывать глаза на происходящее. То есть очень односторонний, очень однобокий взгляд получается на ситуацию, что вот со мной поступали хорошо, на остальных мне плевать. То есть то, что с остальными поступают плохо, это меня уже не касается. И даже плевать на то, что, грубо говоря, это один и тот же человек. Я вот к этим нападкам в стиле «тебя кормили, тебя содержали, а ты вот такое говоришь», как бы для меня это немного странно. На самом деле у нас получается, что с государством бартер, потому что они нам помогают как-то добиваться каких-то своих спортивных целей, в то время как эти спортивные цели в какой-то степени просвещают страну. Плюс я вот тоже, опять же, хочу еще обратить внимание, что мы нехило жертвуем своим здоровьем на это все. То есть для многих спорт это что-то вроде там какого-то развлечения, вышел, попрыгал, счастливый, там, особенно вот, ну, некоторые люди это видят, как ты еще получил вдобавок кучу денег, и все легко и просто. Но нужно же понимать, что это как бы долгий и тернистый путь, и это не все так легко, как выглядит по телевизору. До недавнего времени моей мечтой было выиграть Олимпийские игры, но в связи с последними событиями очень как-то меняется вообще и взгляд, и вот, ну, и на происходящее, ну, в смысле, на спортивную карьеру, на спорт в целом. Вот, поэтому сейчас, мне кажется, у меня мечта, чтобы у меня папа поскорее выздоровел, вот такая ближайшая. А какие-то дальние планы строить я пока что не могу и не в состоянии, я думаю, как и каждый из нас. Пока что мне еще просто, наверное, вот хочется подождать каких-то изменений, попробовать побороться за свое место в команде, попробовать какими-то способами решить этот вопрос. Вот, поэтому пока что я не готова прям просто взять, выбросить все свои мечты на помойку, закончиться спортом и, там, не знаю, и устроиться на обычную повседневную, там, ну, обычную работу. Но у меня просто почему-то чувство, что все будет хорошо, вот такое. Пока что оно во мне живет, и, наверное, благодаря ему мне как-то спокойнее на все это реагировать.
Это был монолог чемпионки света фристайли, наилепшей спортовки Беларуси 2019 года Александры Романовской, якой позбавили заробку у центра фристайлу.
Беларуская служба радио «Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приема. А так само дайте нам ведать, те важное для вас радио у часа проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.